Зеленая папка. Глава 5. За что наказываешь, Господи?
«За что наказываешь, Господи?»
— тонким голосом вскричал надворный советник, да еще широко перекрестился. Но, правду сказать, в восклицании этом было немного искренности. Ведь что сообщил приставу своим прокуренным шепотом унтер-офицер? Что снова свершилось душегубство. Не далее часу назад, близ Поцелуева моста, то есть у северной оконечности Казанской части, в собственном флигеле умерщвлен стряпчий Чебаров. И точно тем же манером, что процентщица Шелудякова. Однако убийца схвачен на месте и доставлен сначала в квартал, а оттуда в съезжий дом, где и дожидается господина следственного пристава прямо в служебном кабинете. По поводу истребления очередной христианской души Порфирию Петровичу, конечно, полагалось выразить прискорбие, что он и осуществил посредством вышеприведенного возгласа. Однако ж трудно осуждать надворного советника за интонацию, в которой слышалась явственная радость. Еще бы! Казалось, провидение само решило передать преступника в руки закона. Но не следует поминать имя Господне в суе, да еще с неискренним сердцем. В чем Порфирию Петровичу и предстояло незамедлительно убедиться. Не докончив ужина, следователь и его помощник отправились за унтером, расспрашивая его о подробностях. Тут-то пухлая физиономия пристава и помрачнела. Унтер-офицер, фамилия его была Иванов, поведал следующее. В 8 часу в съезжий дом прибежал слуга Чебарова и объявил, что его господин немедленно требует полицию. Средь бела дня, а у нас в столице 8 час, в июле еще совершенный день, какой-то неизвестный кинул в окно флигеля камнем и вдребезги расколотил стекло, после чего скрылся. Иванов на ту пору состоял в дежурном отделении и сам выслушал слугу. К месту хулиганского поступка тоже отправился самолично, засвидетельствовал разбитие стекла, чем внес запись в имевшуюся при нем книгу, вошел за слугой в дом, а там хозяин лежит на полу мертвый в луже крови, затылок проломлен, из кармана пропали золотые часы, со стола бумажник. Подобравшись к этому месту своего рассказа, Иванов принял чрезвычайно важный и хитрый вид.
— Я, ваше высокоблагородие, правей стреляный. Меня на мякине не проведешь. 8-й год на службе. Да перед тем еще в карабинерском полку сколько. Все в раз прозрел и все егонное коварство превзошел. Это как он мне про часы-то с бумажником изъяснил. Хвать его за шиворот и на съезжу. Врешь, говорю, мерзавец, и на того напал. Ты-то и порешил, а в полицию для отводу глаз побег. Потому как это не иначе лакей господина своего убил, — пояснил унтер-офицер, видя, что Порфирий Петрович нисколько не радуется его проницательности, и подумав, что пристав должно быть туповат.
— С чего ты такой вывод сделал? Про слугу-то?
— упавшим голосом спросил надворный советник.
— Рассудите сами, ваше высокоблагородие. Кто ж станет швырять камнем в окно при живых хозяев до среди белого дня? Наврал он, Поликарп этот. Сам барина своего стукнул, деньги золото забрал, а полицию за дураков держит.
Пристав и письмоводитель переглянулись. Никакого Поликарпа среди должников процентщицы Шелудяковой не значилось.
— Он что же, признался?
— Запирается, плачет, божится. — Ну это ничто! Вашему высокоблагородию он всю правду расскажет. Куда ему деться?
Здесь унтер увидал, что Порфирий Петрович, дойдя до угла офицерской улицы, поворачивает не направо, где в съезжем доме дожидался арестованный, а налево. Вообразив, что пристав, столь недавно назначенный на должность, ошибся дорогой, служивый хотел его поправить. Однако надворный советник раздраженно махнул на него рукой и все ускоряющейся походкой двинулся в сторону мойки. Теперь уж было понятно, что к Поцелуеву мосту.
— Желаете перед допросом осмотреть место убийства?
— полголоса спросил Заметов, догнав Порфирия Петровича.
— Желаю-с и очень.
Стряпчий Чебаров лежал посреди своего кабинета, раскинув руки в стороны, и глядел остановившимися глазами на лепной купидончиках и наядках потолок. Выражение лица покойника было до того нехорошо, что Александр Григорьевич взглянул всего только разок, и больше в ту сторону старался не поворачиваться. Распоряжался на месте Никодим Фомич, приветствовавший надворного советника словами:
«40 лет на одном месте служу. Еще при Александре Благословенном начинал. А такого не припомню. 2 злоумышленных убийства в 2 дня».
«Тазик с водой попрошу-с», — хмуро сказал на это Порфирий Петрович и сразу направился к трупу щупать рану.
«Тоже орудие, никаких сомнений», — объявил он вскоре и визгливо прикрикнул на полицейских, ходивших по комнате.
«Опись всех ценных вещей и поживее-с! Никодим Фомич, ради бога, не стойте-с!»
Никогда еще Заметов не наблюдал всегда вежливого пристава в таком раздражении. Кое-как сполоснув и вытерев окровавленные руки, надворный советник сам принялся рыться по шкафикам, полкам и ящикам бюро. Прямо на виду, в кашлетре, обнаружил толстую пачку 5% билетов и в сердцах швырнул ее на стол.
— Тут 1005, не меньше-с. Опять тоже.
И хоть сам велел капитану не стоять, отвел Никодима Фомича в сторонку, усадил рядом с собою на оттаманку и принялся допрашивать, что за человек был покойный. Оказалось, что Стряпчего в округе, а особенно в казенных местах, знали очень хорошо. Человек это был в своем роде известный, весьма несвежей репутацией. На хлеб и очень недурно он зарабатывал тем, что скупал у взаимодавцев безнадежные векселя, очень задешево, бывало, что и в 10-ю часть цены, а после предъявлял ко взысканию. Стращал ямой, высылкой и прочими казнями. Отличался прямо-таки сказочную безжалостностью и упорством, так что ни одна жертва не могла надеяться от него улизнуть или разжалобить ему сердце.
«Лакать об нем не станутся»,
— такими словами заключил свое повествование квартальный и перекрестился.
«А, впрочем, царствие ему небесное. Ежели проживал на свете такой крючок, значит, Богу он был зачем-то надобен. Осмелюсь обеспокоить».
Влез тут унтер-офицер Иванов, которому было обидно, что все забыли о его заслуге.
— Лакея, когда допросить изволите? Или прикажете пока в холодную поместить?
Порфирий Петрович коротко, без интереса, обернулся. — Отпустите его, он не убивал. Чтоб слуга, все в доме знающий, бумажник с часами забрал, а 5000 в кашлетре оставил? Невозможно-с. Отпускайте, отпускайте. Я с Поликарпом этим после поговорю. — Хотя постойте-с, — встрепенулся надворный советник. — Кто знает об убийстве? Павший в уныние Иванов доложил, что кроме присутствующих более никто.
— Очень уж я поспешал вашему высокоблагородию отлепортовать, — сукоризный сказал унтер.
— И молодец!
Порфирий Петрович оживал прямо на глазах, даже румянец проступил.
— Эй, вы двое, сюда!
— позвал он полицейских из квартала. — Никодим Фомич, что за люди, приметливы ли, толковы ли? А сам так и впился взглядом в лица вытянувшихся перед ним усачей.
— Лучших взял, — похвалил своих подчиненных капитан. — Убийство все ж таки не драка в кабаке. Грамотные оба. А этот вот наливайка даже трезвого поведения, в противоположность фамилии.
Наливайка, видно, не в первый раз слышавший эту шутку своего начальника, заулыбался.
— Мертвое тело снесите в погреб. — Не сейчас, а когда стемнеет, — приказал следственный пристав.
— Есть тут ледник?
— Как-нибудь непременно есть. — Чтоб ни одна душа, ясно? Шторки на окнах задернуть, не высовываться. И не зевать. Если один спит, второй в оба смотрит. — И ты, братец, тоже, — обернулся он к Иванову. — Побудь-ка лучше тут. Может, на сей раз настоящего убийцу поймаешь?
— Засаду желаете поставить?
Квартальный изумился.
— Но помилуйте, ради какого резона? Преступление-то уже совершено. С какой стати убийце сюда возвращаться?
— В дом-то он, конечно, не войдется. А вот мимо по улице очень возможно, что пройдется и не раз. Потому что жительствует этот человек, скорее всего, неподалеку-с. Ведь до дома, где проценщицу вчера убили, 10 минут ходу, не более-с. Только про Шелудякова весь город судачит. А про Чебарова будет молчок-с. Поликарпа мы покамест под замком подержим. Полицейские, кто знает, тут в дому посидят. и станет преступнику тревожно.
Что это он убил, а шума никакого нет? Человек это не совсем обычный и даже совсем необычный. А из таких многие отличаются нервностью, мнительностью, нетерпеливостью.
— Имеете кого-то напрямить?